Глава 12. Герольды уж не ездят взад-вперед. Гремит труба и в бой рожок зовет. Вот в западной дружине и в восточной втыкаются древки в упоры прочно, вонзился шип приострый в конский бок. Тут видно, кто боец и кто издок. А толстый щит ломается копье. Боец под грудью чует острие — на 20 футов бьют обломки ввысь. Вот серебра светлей мечи взвелись, шишак в куски раздроблен и расшит, потоком красным грозно кровь бежит. Чосер. Кентерберийские рассказы. Настало безоблачное великолепное утро. Солнце только что показалось на горизонте, и наиболее праздные или самые ревностные зрители — уже потянулись с разных концов по зеленому лугу к кристалищу, чтобы пораньше занять удобные места. Вслед за ними явились маршалы со своими прислужниками и герольды. Они должны были составить списки участников общего турнира. Каждый рыцарь обязан был указать, на чьей стороне он собирался выступить. Подобная предосторожность была нужна для того, чтобы равномерно распределить сражающихся и не давать численного перевеса ни той, ни другой партии. В соответствии с обычаями турниров, рыцарь, лишенный наследства, был признан главой первой партии, Бриан де Богельбер, как лучший после него боец предыдущего дня, назначен был главой второй. К нему примкнули, конечно, все зачинщики турнира, за исключением Ральфа де Випонта, который все еще не оправился после своего падения. С обеих сторон не было недостатка в доблестных и знатных рыцарях. Несмотря на то, что общие турниры были гораздо опаснее одиночных состязаний, они всегда пользовались большим успехом среди рыцарей. Многие рыцари, которые не отваживались на единоборство с прославленными бойцами из числа зачинщиков, охотно выступали в общем турнире, где могли выбрать себе равного по силам противника. Так и на этот раз в каждую партию записалось по 50 рыцарей, и маршалы к великой досаде опоздавших объявили, что больше никого не могут принять. К 10 часам утра все поле, окружавшее ристалище, было усеяно всадниками, всадницами и пешеходами, спешившими на турнир. Вскоре затрубили трубы, возвещавшие прибытие принца Джона и его свиты, а за ними и целой толпы рыцарей, как желавших сразиться, так и других, не имевших такого намерения. К этому времени приехал и Седрик Сакс с леди Равеной, но без Ательстана, который облегся в боевой панцирь и заявил, что станет в ряды бойцов. К немалому удивлению Седрика, он записался в партию Бриана де Буагильбера. Седрик решительно возражал против такого неблагоразумного выбора своего друга, но Ательстан дал ему такой ответ, какие могут давать люди, которые упорствуют, но не в состоянии доказать свою правоту. У него была особая причина присоединиться к партии храмовника, но он умолчал о ней из осторожности. Хотя по вялости характера он ничем не проявил своей особой преданности леди Равене, тем не менее он был далеко не равнодушен к ее красоте. Ательстан считал, что его брак с Равеной — дело решенное, так как Седрик и другие родственники красавицы выразили свое согласие. Поэтому гордый властитель Конингсбурга с затаенным неудовольствием смотрел на то, как герой вчерашнего дня по праву победителя избрал Равену королевой праздника. Ательстан вознамерился наказать его за такое предпочтение, которое, как ему казалось, в чем-то вредило его собственному сватовству. Уверенный в своей несокрушимой силе и убежденный льстецами в том, что он в бою обладает большим искусством, он решился не только оставить рыцаря лишенного наследства без своей могучей помощи, но и при случае обрушиться на него всею тяжестью своей боевой секиры. Так как принц Джон намекнул, что ему хотелось бы обеспечить победу партии зачинщиков, де Бросси и другие приближенные к принцу рыцари записались в их партию. С другой стороны, много славных рыцарей саксонского и нормандского происхождения, как уроженцев Англии, так и чужих стран, записались в противную партию, желая выступить под началом такого превосходного бойца, каким оказался рыцарь, лишенный наследства. Как только принц Джон заметил, что избранная королева турнира подъехала к ристалищу, он с самым любезным видом, который умел принять, когда хотел, поскакал к ней навстречу, снял шляпу и сам помог ей сойти с лошади, а вся его свита обнажила головы, и один из важнейших сановников спешился и взял под уздцы ее лошадь. «Как видите, — сказал принц Джон, — мы впервые подаем пример проявления верноподданнических чувств королеве любви и красоты и сами возведем ее на трон. Благородные дамы, — обратился он к галерее, — извольте следовать за вашей повелительницей, если желаете, в свою очередь, удостоиться таких же почестей». С этими словами принц повел леди Равену к тронной ложе, а самые красивые и знатные из присутствующих дам поспешили вслед за нею, стараясь сесть как можно ближе к своей временной королеве. Когда леди Равена заняла свое место, раздалась торжественная музыка, наполовину заглушаемая приветственными криками толпы, блестящее оружие и доспехи рыцаря ослепительно сверкали на солнце, бойцы толпились по обоим концам ристалища и с жаром обсуждали расположение своих сил. Герольды призвали к молчанию на время чтения правил турнира. Правила эти были введены для того, чтобы по возможности уменьшить опасность состязания, во время которого рыцари должны были сражаться отточенными мечами и заостренными копьями. Бойцам воспрещалось колоть мечами, а позволено было только рубить. Им предоставлялось право пустить в ход палицу или секиру, но отнюдь не кинжал. Упавший с коня мог продолжать бой только с пешим противником. Всадникам же воспрещалось нападать на пешего. Если бы рыцарю удалось загнать противника на противоположный конец ристалища, где он сам или его оружие или лошадь коснулись внешней ограды, противник был бы обязан признать себя побежденным и предоставить своего коня и доспехи в распоряжение победителя. Рыцарь, потерпевший такое поражение, не имел права участвовать в дальнейших состязаниях. Если выбитый из седла не в состоянии был подняться сам, его оруженосец или паш имел право выйти на арену и помочь своему хозяину выбраться из свалки, но в таком случае рыцарь считался побежденным и проигрывал своего коня и оружие. Бой должен был прекратиться, как только принц Джон бросит на арену свой жезл или трость. Это была мера предосторожности на случай, если состязание окажется слишком кровопролитным и долгим. Каждый рыцарь, нарушивший правила турнира или как-нибудь иначе погрешивший против законов рыцарства, подвергался лишению доспехов. Вслед за тем ему на руку надевали щит, перевернутый нижним концом вверх, и сажали верхом на ограду на всеобщее посмеяние. После того, как были объявлены эти правила, герольды в заключение призвали всех добрых рыцарей исполнить свой долг и заслужить благосклонность королевы любви и красоты. Возвестив все это, герольды стали на свои места. Тогда с обоих концов арены длинными вереницами выступили рыцари и выстроились друг против друга двойными рядами. Предводитель каждой партии занял место в центре переднего ряда после того, как разместил в полном порядке своих бойцов. Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли эти рыцари, молодцевато сидевшие на конях, в богатых доспехах, готовые устремиться в ожесточенный бой. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах и с таким же нетерпением ожидали сигнала к битве, как их резвые кони, которые звонко ржали и били копытами, выражая желание ринуться вперед. Рыцари подняли длинные копья, на их отточенных остриях засверкало солнце, а плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Так они стояли, пока маршалы проверяли ряды обеих партий, желая убедиться, что в каждой из них равное число бойцов. Счет подтвердил, что все в сборе. Тогда маршалы удалились с ристалища, и Уильям де Вивиль громовым голосом воскликнул: «Лессе-алле!»